Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу запорожскую сечь. Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское имение. Он жил один, в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалека от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собой сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма. Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с зелеными полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жжёнки и других, я хотел сказать, явств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было. Итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь. Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой. Ему было скучно, когда он не видел долго матери и сестер. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью нашей. Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского посещения. Она вчера пришла из Сибири. Она была разорена, замучена, и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастье не на каждого страдальца, а на чело тех, которые умели вынести. Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлюссельбург и потом сослан в Сибирь на поселение. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но пасок был забыт. Он был племянник того пассока, который участвовал в убийстве Петра III. Потом был генерал-губернатором в польских провинциях и мог требовать долю наследства, уже перешедшего в другие руки. Эти-то другие руки и задержали его в Сибири. Содержась в Шлюссельбурге, пассок женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась, устрашенная ссылкой. Сначала они в Сибири кое-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо, и тем скорее, что семья росла числом. В нужде, в работе, лишенные теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков. Отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий. Он воспитал их примером, мать самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. До чего бояться слов? Это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они сделали для семьи невероятно и все с поднятой головой, нисколько не сломившись. В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков, они ее берегли для прогулки, чтобы посторонние не видали крайности. В начале 1826 года пассоку было разрешено возвратиться в Россию. Дело было зимой. Шутка ли подняться с такой семьей, без шуб, без денег, из Тобольской губернии? А с другой стороны, сердце рвалось. Ссылка всего невыносимее после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кое-как. Кормилица-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кое-как сколоченные ею им на дорогу, прося только, чтоб и ее взяли. Ямщики провезли их до русской границы за бесценок или даром. Часть семьи шла, другая ехала. Молодежь сменялась, так они перешли длинный зимний путь от Уральского хребта до Москвы. Москва была мечтой у молодежи, их надеждой. Там их ждал голод. Правительство, прощая пасоков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю имения. Истощенные усилиями и лишениями, старик слег в постель. Не знали, чем будут обедать завтра. В это время Николай праздновал свою коронацию. Пиры следовали за пирами. Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу. Везде огни, щиты, наряды. Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю. Рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение имения. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут венчанного и превознесенного царя. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их. Какой-то флигель-адъютант взял бумагу. Полиция повела их на съезжую. Николаю тогда было около 30 лет, и он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту непоколебимую твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают. Они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушают его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть? И какая необходимость не опоздать минутой на развод? Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано. Не вынес больше отец, с него было довольно. Он умер. Остались дети одни с матерью, кое-как перебиваясь со дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья. Трое блестящим образом окончили курс в университете и вышли кандидатами. Старшие уехали в Петербург. Оба отличные математики, они сверх службы. Один во флоте, другой в инженерах. Давали уроки. И, отказывая себе во всем, посылали в семью вырученные деньги. Живо помню я старушку-мать в ее темном капоте и белом чипце. Худое бледное лицо ее было покрыто морщинами. Она казалась с виду гораздо старше, чем была. Одни глаза несколько отстали. В них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей. Она была ими богата, знатна, молода. Она читала и перечитывала нам их письма. Она с таким свято-глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез. Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости. Ходила около стола, хлопотала, и вдруг, останавливаясь, смотрела на свою молодежь с такой гордостью, с таким счастьем. И потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая, не правда ли, как они хороши. Как в эти минуты Мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку. И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы. Она была счастлива тогда.